Новости часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Уволенные журналисты Первого канала объявили голодовку, требуя выполнения своих трудовых прав. В связи со вспышкой легионеллеза в Верхней Пышме в 2007 году предъявлены два обвинения. Проблемы детских домов в Чехии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Уволенные сотрудники Первого канала Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев объявили голодовку. Они собираются добиваться своего восстановления на работе и выплаты полагающихся компенсаций. Сегодня днем они забаррикадировались в одном из кабинетов Останкина и предъявили свое требование. Руководство канала не дает никаких комментариев, но неофициальные источники сообщают, что у молодых людей, работавших вне штатно, истекли сроки трудовых договоров. Их не продлили из-за претензий к качеству работы редакторов. Скандал на Первом канале лишь одна из иллюстраций того, что во время кризиса многие российские СМИ вынуждены сокращать число своих журналистов, рассказывает Любовь Чижова.
Потерявшие работу сотрудники Первого канала Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев в среду громко заявили о своих претензиях к бывшим работодателям. Они разослали письма президенту Медведеву, уполномоченному по правам человека, в Общественную палату, в которых указали, что их уволили незаконно, не выплатив полагающихся компенсаций. Они требовали их восстановления на работе и дальнейшего увольнения в рамках действующего трудового кодекса. Молодые люди забаррикадировались в одном из кабинетов Останкина и объявили голодовку. Из Останкина их выставили, но уволенные сотрудники собираются продолжать голодовку и добиваться выполнения своих требований, говорит Эльхам Мирзоев.
Я решил продолжать голодовку. У меня была встреча вот с представителем Первого канала, в частности, с Андреем Курпатовым, который является руководителем группы компании «Красный квадрат», и с Натальей Никоновой, которая является руководителем студии спецпроектов Первого канала. Я хотел, в принципе, не отказывался от встречи, но я настаивал, чтобы встреча происходила при юристах, и при их юристах, и при наших юристах. Разговор был предметным, а не эмоциональным. А получилось так, что разговор был эмоциональным, то есть, что это какая-то заказуха, что это кто-то подбил, то есть, ну, что является абсолютной ложью. То есть, если человек пошел защищать свои права, значит, кто-то его на это подбил. Кто-то подбил, да, я за то, чтобы права защищали законным способом.
Каковы ваши дальнейшие действия теперь?
Вообще-то я собираюсь голодать. По-любому мне придется голодать. Трудовой кодекс написан для того, чтобы люди не оказывались вдруг на улице, и чтобы все взаимоотношения между работодателем и работником происходили вот в рамках закона, да, цивилизованно, скажем так.
На Первом канале официально акцию протеста уволенных сотрудников не комментируют. Неофициально нам рассказали, что Олег Пташкин и Ильхам Мирзоев не были штатными сотрудниками канала. Они работали по трудовым договорам, сроки которых истекли в январе и в марте. Договоры редакторам не продлили якобы из-за их низкого профессионального уровня. В среду в ситуацию со скандалом на Первом канале вмешалась Государственная Дума. Вот что рассказал Радио Свобода председатель Комитета по информационной политике Борис Резник.
Я позвонил Константину Эрнсту, руководителю Первого канала. Ну, первым делом спросил, что это за журналисты, что это за ребята. Ну, оказывается, их фамилия вот Мирзоев и второй Пташкин. Они младшие редакторы, один в шоу «Давай поженимся», а второй, Мирзоев, до его шоу даже еще и не запускалось, и не будет запускаться, видимо. Они в штате не работали, они были на договорах, были вполне реальные к ним претензии.
Есть ли статистика, много ли в России уволено журналистов уже из-за кризиса?
Кризис на самом деле только начинается, уверенности такой нет, к сожалению, но мы стараемся решать эти вопросы. Вот, например, была ситуация с журналом «Огонек». Они же не выходили несколько месяцев. Это старейший российский бренд. Конечно, это было бы очень плохо, если бы журнал «Огонек», которому исполняется в этом году 110 лет, он выходил в годы гражданской войны, после гражданской войны, в Великую Отечественную войну, и вдруг прекратил бы выходить. Поэтому вот мы, я имею в виду Госдума, приняли протокольное поручение, обращение к властям попытаться сохранить «Огонек».
говорил председатель Комитета по информационной политике Государственной Думы Борис Резник. Уволенные сотрудники Первого канала намерены продолжать бороться за свои права, хотя это не первая история увольнения российских журналистов во время экономического кризиса. В настоящее время идут сокращения сотрудников во многих средствах массовой информации. Происходит это и в газете «Новое известие». Главный редактор издания Валерий Яков говорит, что сокращает людей с большой горечью, но другого выхода он не видит. Главное сегодня сохранить газету.
Мы постарались избежать формы сокращения, ну, потому что она дискомфортна и для наших сотрудников, ну, и для редакции. И попробовали найти какие-то возможности, так, которые бы устроили ту и другую сторону. Ну, например, мы вынуждены были отказаться от сапкоровской сети, почти от всей. Но нашим бывшим сапкорам мы предложили перейти на гонорары, на повышенные гонорары, объяснив каждому конкретно ситуацию, сложившуюся в редакции. И нас поняли наши сотрудники, и, в общем-то, теперь они не получают зарплату, но пишут не меньше, чем писали ранее, и просто получают гонорары. Примерно такая же история произошла и внутри редакции. Там мы вынуждены были слить, например, 3 отдела в один. И предложить молодым сотрудникам, которые там пробовали, стажировались в отделе, ну, например, политики, перейти тоже на гонорары, пообъяснив опять же ситуацию, что мы просто не в состоянии платить те зарплаты, которые платили раньше. И нас поняли, и продолжают публиковаться у нас наши журналисты. Поэтому мы, в общем, почти никого из журналистов не потеряли, за исключением тех ребят, которым удалось где-то найти более приличное предложение, и они ими воспользовались и ушли. Штат редакции сократился где-то процентов, наверное, на 18 уже к сегодняшнему дню. И еще несколько человек, видимо, покинут нас, ну вот, до апреля. Мы просто вынуждены это делать, потому что газета «Новое известие», к сожалению, как, наверное, большая часть общественно-политических изданий, убыточная. И инвесторы, у которых мы получали кредиты, находятся в сложной ситуации, потому что бизнес везде просел, не только в России, но и в мире. И нам просто объяснили, что нет возможности в прежнем объеме финансировать редакцию, ту часть, которую мы не зарабатываем сами. И нам нужно было ужиматься. Я стоял перед выбором либо закрывать газету, либо максимально сокращать расходы. Поэтому мы вынуждены были сократить объем газеты, она стала тоньше, чем она была. Мы сократили тираж газеты. И исходя из этого, соответственно, мы, освобождающая часть людей, мы сократили зарплату у всех, начиная, и больше всего сократили зарплату у руководства, начиная с главного редактора, у всех моих заместителей. Самое большое сокращение зарплаты прошло у руководства редакции. И меньше всего мы сократили зарплату у тех журналистов, у которых была она самая низкая. Но, тем не менее, где-то процентов на 30 в среднем сократили зарплату. Ситуация вынужденная. И для того, чтобы сохранить издание, мы вынуждены были приостановить ряд наших журналов. Для того, чтобы сохранить газету и тот костяк коллектива, который у нас есть, идем на эти меры, делаем это предельно гласно, постоянно все это объясняя людям. И все в курсе событий, все понимают, почему это происходит.
О ситуации в газете «Новое известие» говорил главный редактор издания Валерий Яков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург. Московский городской суд оставил в силе приговор одному из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову в конце прошлого года. Районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции. В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Среди предложенных поправок – отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Европейский Союз заявил, что готов оказать Абхазии помощь в осуществлении гуманитарных проектов, при этом речь о признании независимости республики не идет, заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Питер Семнеби после переговоров в Сухуми с абхазским руководством. Генеральный секретарь НАТО Ябды Холпсхефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в августе. Глава правительства КНР Вин Дзябао и северокорейский премьер Ким Йон Ир провели переговоры в Пекине. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал Турцию объявить амнистию курдским сепаратистам. В Великобритании признан невиновным человек, отсидевший в тюрьме 27 лет. В 1979 году его осудили за убийство и изнасилование. Невиновность установлена на основе анализа ДНК. Йозеф Фрицель признал себя виновным по всем пунктам обвинения в ходе заседания суда в Австрии. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема сегодня – писатель Инга Шульце в Москве, поэтический фестиваль в Дубае и гость программы – кинорежиссер Кен Джейкобс. Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 9 вечера сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь с удовольствием приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Игорь, а что пишет американская пресса России?
Добрый вечер, Андрей. Я выбрал две публикации об экономике и о культуре. Начну с экономики. Еженедельник «Тайм» опубликовал статью «План спасения России. Переход на диету». «Тайм» пишет. В сытые годы талии россиян расширялись, как и экспорт нефти и газа. Но эти годы в прошлом. Так что Министерство здравоохранения теперь пропагандирует диету, в основе которой такие продукты, как капуста, простокваша, овсяная каша, пюре из картофеля и прочие традиционные русские яства. Так министерство на свой лад противостоит росту безработицы, падению рубля и росту цен на продукты питания. Диета, предлагаемая министерством, обойдется россиянам в 77 фунтов стерлингов в месяц. Со времени начала кризиса более 1,5 миллиона россиян лишились работы, а рубль утратил около трети своей стоимости. Инфляция подскочила почти до 14%. Власти опасаются, что в случае дальнейшего роста цен на продукты питания общество может взорваться. Цель новой диеты – снять напряжение, а заодно изменить к лучшему культуру питания. По данным Министерства здравоохранения, взрослые россияне за последние 10 лет поправились на 2,5 килограмма, а дети – на килограмм. «Комсомольская правда» называет новую диету антикризисной, пишет американский еженедельник «Тайм».
Игорь, у вас в обзоре есть материал на культурную тему. О чем он?
О Марке Шагале. В американском еженедельнике New York Review of Books опубликована пространная рецензия на биографию Шагала, изданную американским издательством «Кнопф». В книге около 600 страниц и автор Джеки Уалшлегер. Рецензия называется «От Штетла до Шато».
Позвольте, я напомню радиослушателям, что Штетл – это еврейское местечко в Восточной Европе. Ну, что такое Шато, думаю, знают все, или почти все.
Да, у Марка Шагала Шато было на юге Франции, а квартира в Париже. Умер он мультимиллионером в возрасте 98 лет, родился в бедной еврейской семье в Витебской губернии. В детстве его звали Мойшей.
Игорь, как New York Review of Books оценивает очередную биографию художника?
Высоко. Биография названа солидной. Среди ее достоинств – публикация прежде неизвестных публике писем Шагала.
Игорь, все-таки в какой мере Шагал русский и в какой французский художник?
Рецензент напоминает, что сам Шагал считал, что все самое главное в своем творчестве он создал до 1922 года, когда он окончательно покинул Россию. Но я переведу несколько отрывков из рецензии. Первые главы живо повествуют о детстве художника в черте оседлости. Он был старшим среди 9 детей. Его родители были хасидами. Тогда по местечкам бродили раввины, талмудисты, сваты, музыканты, корабейники с мешками за плечом. Их образы и голоса впоследствии стали предметом шагаловской живописи. Как считает биограф, Шагал, благодаря радостному хасидскому мировосприятию, превратил тесные угрюмые улицы детства в красочный образ красоты и гармонии.
Игорь, вы узнали что-нибудь новое о Шагале из рецензии в New York Review of Books?
Да. Дело в том, что рецензент не очень ценит живопись Шагала, в отличие от его театральных декораций. Он считает, что Шагал не заслуживает такой первоклассной биографии. Рецензент охотно пишет о неприглядных сторонах характера художника. Приведу примеры. В апреле 1941 года Шагалу помог бежать из вишистской Франции в Нью-Йорк американский дипломат Вериан Фрай. Это была история покруче фильма «Касабланка». Спустя 20 лет Фрай обратился к спасенным им художникам с просьбой дать ему для антологии один рисунок, причем доход от этого издания предназначался для благотворительных акций. Единственным художником, который отказал Фраю, был Шагал. После смерти Фрая он все-таки дал рисунок. Рецензент также пишет, что Шагал был эгоистичным монстром в отношении к женщинам. Свою британскую подругу Вирджинию Хэггард он избивал, и потому она его покинула. Я пересказал рецензию на биографию Марка Шагала. Рецензия опубликована в еженедельнике New York Review of Books.
По меньшей мере любопытно. Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в американской печати.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Московское время 18 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Среди предложенных поправок отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Одним из принципиальных предлагаемых нововведений является отмена ограничения на избрание одного лица президентом не более чем на 2 срока подряд. По данным Центризбиркома, уже к полудню на референдуме проголосовали почти треть избирателей при необходимой для кворума 25% явке.
Голосование идет нормально в соответствии с требованиями законодательства. По состоянию 12 часов проголосовало более 32% избирателей. Согласно требованиям законодательства, для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы проголосовало не менее 25% избирателей. На настоящий момент жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан, в Центральную избирательную комиссию не поступало.
Сказал член ЦИК Азербайджана Ровшан Исмаилов. Высокую активность избирателей он объяснил мерами просветительского характера в ходе подготовки референдума.
Активность достаточно можно оценить как нормальную, высокую. Центральная избирательная комиссия предпринимала целый ряд мер. В Центральной избирательной комиссии были подготовлены и опубликованы 25 видов плакатов, призывающих избирателей прийти в избирательные участки и выразить свое отношение к вопросам, вынесенных на референдум.
В свою очередь представители оппозиции заявляют о массовых нарушениях закона в ходе голосования.
Самое главное нарушение то, что разные группы избирателей везутся с автобусами разные избирательные участки. Эти люди могут голосовать несколько раз в одном участке. Они голосуют не в одном, а в нескольких участках, и им даются несколько бюллетеней.
Заявил представитель оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы. Оппозиция не соглашается с официальными данными о количестве проголосовавших на референдуме.
А то, что Центральная избирательная комиссия объявила, что уже есть кворум, это просто ложь. И пока даже 10% избирателей не пришли на участки, даже включая тех людей, которые насильственно приводятся в избирательные участки.
Сказал Гаджилы. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 25 минут. Следующие несколько минут программы «Время свободы» мы посвятим частной, на первый взгляд, и все-таки весьма примечательной истории, которая произошла в центре Кирова. После того, как в одном из домов в городе был проведен капитальный ремонт, состояние здания не только не улучшилось, а ухудшилось. Горячая вода в подвале бьет фонтаном, протекает канализация, течет и крыша. Рассказывает Екатерина Лушникова.
Горячие трубы, они от горячей воды вот дугой такой стали, и они упали. И еще фонтаны били в метр горячей воды.
Все эти несчастья случились в подвале Кировского дома номер 28 по улице Маклина после капитального ремонта. Ремонта, выполненного по федеральной программе. О том, что он будет производиться, большинство жителей дома номер 28 узнали совершенно случайно. На собрании собственников жилья из примерно 164 человек присутствовали только 20. рассказывает председатель домового комитета Нина Корытова.
У нас 82 квартиры, приватизация. В квартире два хозяина, умножьте на 2. Сколько будет? 164. А по закону, по жилищному, там должно быть 50 на 50. 82 человека должно быть на собрании. А пришло 20, голосовало 12. Это договор неправомерный.
Но деньги были выделены и работы начались, производило их городское жилищное управление.
Мы когда уже увидели, когда они уже начали с сентября, они нас даже объявлений никаких не было. Рабочие были предоставлены сами себе. Когда хотели, тогда и ходили. Мы сидели без воды и без света. У нас портились продукты.
Ну а сразу после ремонта в доме номер 28 испортились не только продукты, но и трубы горячего и холодного водоснабжения. Их заменили на пластиковые по новой экспериментальной технологии.
Мы как подопытные кролики, у нас эксперимент. Трубы поставили капроновые, и они еще в деле не были. Они прогибаются дугой, пролеты очень большие. И когда нагревается вода, соединение разъединяется, и фонтаны течет. Вода бьет фонтаны в потолок.
Еще более новаторская технология была применена при ремонте канализации. Так, для соединения стыка труб была поставлена обычная пластиковая бутылка.
Пластиковые бутылки отрезали вот эти два конца и соединили трубы. Это анекдот.
Однако стоимость этого анекдота оказалась весьма велика. 1 200 000 из федерального бюджета. И этих денег еще не хватило, объяснила возмущенным жильцам дома номер 28 на общем собрании руководитель ремонтных работ, инженер-строитель городского жилищного управления Нелли Зяблых.
То есть мы составили сметы по ценам 2007 года, четвертый квартал, фонд оплаты труда, стоимость материалов. Все это было заложено по ценам четвертого квартала 2007 года. Начали мы работать в третьем квартале 2008 года. Когда началась федеральная программа, стоимость труб возросла чуть ли не в полтора раза.
Но о том, что трубы будут прогибаться и извиваться словно змеи, как выяснилось, строители не знали сами.
У меня самой это было очень удивительно, потому что расхождение идет даже в том месте, где труба лежит на опоре. То есть полипропиленовыми трубами работать, если уж так по-честному сказать, у нас даже не было технических условий, сколько там ставится подвесов. Я только хочу сказать, почему, например, канализация, она у нас выполнялась по остаточному принципу, у нее хватило денег на 5-й и 6-й подъезд. И еще я хочу сказать, когда мы первый раз спустились в подвал по канализации, вы знаете, вот у меня такое ощущение сложилось, что канализацию вновь проложено, кто-то распинал. Вот честное слово.
Сейчас все, что было сделано на честном слове, в доме 28 исправляет время от времени слесарь Мамаев. Однако пластиковые трубы провисают и протекают снова и снова. Течет и канализация в пластиковой бутылке. А весной потечет еще и крыша, считают жители, так как кровля была отремонтирована тоже по экспериментальной технологии. От каких-либо комментариев этой ситуации начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Кирова Андрей Кашурников отказался, заявив, что он еще не был на объекте. Сейчас жильцы дома номер 28 по улице Маклина собирают необходимые документы для обращения в суд, прокуратуру и другие инстанции. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург, сообщает корреспондент Радио Свобода. Московский городской суд оставил в силе приговор одному из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову. В конце прошлого года районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции. В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Среди предложенных поправок – отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Европейский Союз заявил, что готов оказать Абхазии помощь в осуществлении гуманитарных проектов, при этом речь о признании независимости республики не идет. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в этой стране в августе этого года. Глава правительства КНР Вэн Цзябао и северокорейский премьер Ким Йон Ир провели переговоры в Пекине. Президент Ирака Джаляль Талабани призвал Турцию объявить амнистию курдским сепаратистам. В Великобритании признан невиновным человек, отсидевший в тюрьме 27 лет. В 1979 году его осудили за убийство и изнасилование. Невиновность установлена на основе анализа ДНК. Йозеф Фрицель, 24 года насиловавший свою дочь, признал себя виновным по всем пунктам обвинения в ходе заседания суда в Австрии. Конституционный суд Мадагаскара постановил считать законной смену власти в стране. Суд утвердил в качестве исполняющего обязанности президента страны лидера оппозиции Андри Раджаелина. Лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. На встрече в Москве решено также, что миротворческая операция в Приднестровье будет проводиться под эгидой ОБСЕ. В Свердловской области в рамках расследования уголовного дела о массовом заболевании легионеллезом в городе Верхняя Пышма предъявлены два обвинения. В июле 2007 года от пневмонии и лихорадки, вызванной так называемой болезнью легионеров, умерли 5 человек. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Обвинения предъявлены бывшему главному инженеру Свердловского филиала территориальной генерирующей компании номер 9 и главному инженеру управления тепловыми сетями. Именно эти два человека, по мнению следствия, отвечали летом 2007 года за качество и подачу горячей воды в водопроводную систему Верхней Пышмы. Обвинение предъявлено по 236 статье Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание и смерть двух и более лиц». В Верхней Пышме от болезни умерло 5 человек, потерпевших гораздо больше. Говорит старший помощник руководителя следственного управления по связям со средствами массовой информации Ирина Кокорина.
В качестве потерпевших по делу признано 66 человек. В качестве потерпевших и свидетелей допрошено около 200 человек. По уголовному делу было назначено порядка 100 экспертиз, в том числе 17 из них было комплексных. Также вызвало длительное расследование по уголовному делу проведение экспертизы в Институте по защите гигиены окружающей среды имени Сыщина в городе Москве.
Массовое заболевание верхнепышминцев, так называемой болезнью легионеров, в форме пневмонии и лихорадки, случилось в июле 2007 года. Тогда, за 16 дней, в больнице оказалось почти 100 человек. Среди предполагаемых причин произошедшего называли версии вредоносных выбросов, попадания в воду отходов химического производства и даже намеренного отравления воды. Правда, специалисты очень быстро разобрались в истинных причинах заболевания. Глава Свердловского Роспотребнадзора Борис Никонов докладывал уже через неделю после вспышки.
В водопроводных сетях Верхней Пышмы 9 положительных анализов на легионеллы в 3 смывах из душевых сеток в очагах. И одна результат классической пробы, то есть живой легионеллы из системы горячего водоснабжения. Можно говорить о том, что причиной заболеваемости людей явилась горячая вода, которая в течение 10 дней находилась в трубах горячего водоснабжения.
Ни в ТГК-9, ни в тепловых сетях предъявление обвинения пока не комментируют. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После того, как они и их адвокаты ознакомятся с материалами уголовного дела, оно будет передано в суд. 236 статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 18 часов 34 минуты. Выпуск новостей и культуры сегодня представит Мария Салычева.
Капитал Карла Маркса в разгар мирового финансового кризиса все больше входит в моду. Книгоиздатели переиздают это сочинение большими тиражами. Теперь, как сообщает британская газета The Guardian, книгу переведут на язык песни и танца. Мюзикл «Капитал» поставят в Пекине. Режиссер постановки Хэ Нянь обещает объединить в своей новой работе элементы классических бродвейских спектаклей и ярких шоу. Жюри русской премии, присуждаемой пишущим по-русски зарубежным писателям и поэтам, объявило список финалистов. В 3 номинациях оказалось 8 авторов. Имена обладателей награды станут известны 1 апреля. Среди претендентов поэты Владимир Гандельсман, Соединенные Штаты, Бахыт Кенжеев, Канада, и Сергей Морейно, Латвия. В номинации «Малая проза» американка Маргарита Меклина, датчанин Андрей Назаров и Тамерлан Таддаев из Южной Осетии. Награда за крупную прозу может достаться либо Борису Хазанову из Мюнхена, либо жителю Нью-Йорка Сергею Юриньену. На выставке «МИПИМ-2009», проходящей в Париже, британский архитектор сэр Норман Фостер представил проект ансамбля из двух небоскребов, которые предполагается возвести в деловом районе Дефанс в Париже. В нижней части башни обращены фасадами друг к другу, а в верхней части плавно разворачиваются лицом к Парижу. Многофункциональный комплекс «Эрмитаж Плаза» достигнет высоты в 323 метра. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Магазины, рестораны, офисы, концертный зал, отели, жилые квартиры с видом на город. Все это запланировано в двух башнях. Все как всегда. Ничего революционного. Обращает на себя внимание только одна деталь. Девелопером проекта стала «Эрмитаж Групп», филиал российского «Строймонтажа». Возможно, я плохой патриот, но жизненный опыт подсказывает мне, что в Петербурге газпромовский небоскреб, у него другой девелопер, не только испортит ландшафт уникального города, но изгадит вокруг себя громадную территорию, и ее никогда столетиями не приведут в порядок. А небоскреб в Дефансе не помешает ничему и даже украсит пейзаж. Вот увидите. Можно не сомневаться, что это будет элегантно, надежно, функционально, что парижское метро будет подвозить вас самым удобным образом туда, куда надо. Потому что это Франция. Я за французскую культуру. Вуаля.
Комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей культуры представила Мария Салычева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Приближающиеся выборы мэра Сочи становятся на наших глазах одним из самых ярких политических событий в России и все активнее обсуждаются российскими СМИ, в том числе, разумеется, и в интернете. Об этом рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Заявив о своем желании баллотироваться в мэры Сочи, Борис Немцов подал пример самым разнообразным гражданам. Сперва о таком же намерении заявил Андрей Луговой, тот самый, который не подсыпал полоний Александру Литвиненко. Вслед за оклеветанным выдвинулся Александр Лебедев, известный банкир, совладелец «Новой газеты» и собственник британской «Ивнинг Стандарт». Публицист Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в комментарии на эту тему под заголовком «Всем хорошо в мэры» пишет, что у него, как и у всех остальных, возникает естественный вопрос – почему Сочи?
Город весьма проблемный, чтобы не употреблять слово «бандитский». К тому же федерального значения и подчинения еще задолго до того, как Путин убедил членов Международного олимпийского комитета в том, что тамошние субтропики – суть идеальное место для проведения зимних олимпийских игр. То есть заведомо безнадежный для тех, кто не из «Единой России», будь то хоть трижды из КГБ. Если на выборах не победит кремлевский назначенец, скорее всего, им станет исполняющий обязанности мэра единорос Анатолий Пахомов, это будет означать, что в Москве поменялась власть. Голосование назначено на 26 апреля. Рассчитывать, что за это время Путина отправят в отставку, а Медведев всей душой ощутит, насколько свобода милее несвободы, нереалистично.
Проще всего понять оппозиционеров, продолжает Илья Мильштейн. Немцов родом из Сочи, в прошлом вице-премьер в российском правительстве, даже преемник Ельцина. Человек решительный, властный, надоевший, по словам автора текста в «Гранях.ру», сам себе в роли бездействующего отставника. А Лебедев закалился в боях с Лужковым, после которых не страшен никакой Сочи.
Проиграв на выборах или не пройдя регистрацию, причину нам обязательно разъяснит товарищ Чуров, они громко напомнят о себе. Они получат трибуну, с которой смогут донести до всех своих слушателей весьма злободневную информацию. О городе Сочи, об Олимпиаде, о Кремле. Дело в том, что задолго до начала олимпийских торжеств этот город стал неким символом нашей суверенной демократии, соединившей в себе триумф начальственной воли и кромешный бардак. За год в Сочи сменилось 4 градоначальника, что свидетельствует о нешуточной борьбе за освоение олимпийских средств. Сама Олимпиада для сочинцев стала проклятием. За 5 лет до торжественного открытия игр они уже, наверное, не могут без мата вспоминать про Пьера де Кубертена. Людей, которым не посчастливилось жить на территории будущих спортивных сражений, просто выбрасывают из их домов. Судорожная стройка олимпийских объектов грозит обернуться для приморского города экологической катастрофой. Коррупция, которая здесь процветала еще в благословенные брежневские времена, приняла какой-то космический размах. В общем, Сочи обогатил наши знания об этой власти новыми подробностями. Здесь проявилась ее удивительная способность превращать международный праздник в национальный позор.
Поэтому, как подчеркивает Илья Мильштейн, любое критическое слово о Потемкинской олимпийской деревне должно вызывать громадное сочувствие в городе, которое он называет задавленным.
Любое протестное выступление должно приниматься на ура. И когда Борис Немцов обещает защитить жителей от Олимпиады и перенести часть соревнований в другие российские города, это выслушивается с благодарностью. На честных выборах в Сочи Немцов, несомненно, мог бы победить. Труднее постичь, зачем баллотируется специалист по чайным церемониям. В случае его победы сочинскую Олимпиаду может постигнуть судьба московской. Англичане уже заявили, что не поедут в город, управляемый Луговым. И легко догадаться, что к ним присоединятся другие ненавистники России. То есть его триумф по своим последствиям можно будет приравнивать к вторжению советских войск в Афганистан. Так что в итоге даже непонятно, чем объяснить это выдвижение. То ли Жириновский поругался с Кремлем, то ли Кремль таким образом пытается напомнить Немцову о судьбе Литвиненко, которого Луговой не убивал.
В общем, протестующий житель Сочи наверняка проголосует за Немцова или Лебедева, уверен Илья Мильштейн. А житель прагматичный, по его мнению, выберет Лугового, чтобы уж гарантированно уберечься от наплыва олимпийских гостей. И все они вряд ли удивятся, узнав, что большинством голосов избрали Пахомова или кого там назначит Москва. Но главное же на выборах мэра не победа, а участие, и если оно будет очень протестным и очень массовым, не исключены сюрпризы в виде победы, например, кандидата не от «Единой России».
Это будет означать действительно какие-то политические перемены наверху и одновременно будет означать некий, ну, совсем уж массовый протест в Сочи. Если, допустим, победит Борис Немцов, это будет означать, что, ну, он с таким отрывом победил, что никакой, значит, товарищ Чуров переписать уже был не в силах те цифры, которые высветились на табло по завершении операции выборы. Это будет означать некий конфликт нового мэра с Кремлем и одновременно давать какую-то надежду на то, что выборы в России возвращаются. Нечто подобное, ну, другое на самом деле, там были другие причины, но в какой-то степени и нечто подобное произошло же сейчас в Мурманске, где взбунтовался губернатор Евдокимов. И как его там не обзывали изменником Родины, все-таки он поддержал, так сказать, не того кандидата, которого требовали от него в Москве. Это такая первая робкая ласточка. Мы еще не знаем, чем закончатся разборки после выборов в Мурманске. А в Сочи это будет очень серьезно.
Илья Мильштейн. Всем хорошо в мэры. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомления об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург. Московский городской суд оставил в силе приговор одному из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову в конце прошлого года. Районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции. В Азербайджане референдум по внесению изменений в Конституцию можно считать состоявшимся. Среди предложенных поправок отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Европейский Союз готов оказать Абхазии помощь в осуществлении гуманитарных проектов, при этом речь о признании независимости республики не идет, заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Питер Семниби после переговоров с Сухуми с абхазским руководством. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане в преддверии президентских выборов в августе. Глава правительства КНР Вин Цзябао и северокорейский премьер Ким Йон Ир провели переговоры в Пекине. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал Турцию объявить амнистию курдским сепаратистам.
сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Журналисты Первого канала объявили бессрочную голодовку.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Вячеслав Лысаков. Почему автомобилисты доехали до Конституционного суда?
В блогах «Свободы».
Экономист Сергей Алексашенко о роли Бабы-Яги в российской экономике.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Министерство финансов России представило пересмотренный вариант федерального бюджета на 2009 год, снижение в нем расчетной цены нефти с 90 до 41 доллара за баррель, а также прогнозируемое падение объемов российской экономики привели к сокращению ранее запланированных бюджетных доходов почти на 40%. При этом расходы, наоборот, предлагается увеличить на 7,5%. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Ее ведет Сергей Синица.
По тем параметрам обновленного бюджета, которые уже стали известны, легко рассчитать, что общий объем экономики России, прогнозируемый теперь составителями бюджета, окажется в 2009 году примерно на 2,5% меньшем, чем в 2008. Из Москвы заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Если говорить о темпах роста ВВП в этом году, то по последней оценке Министерства экономического развития и торговли реальное снижение ВВП России в этом году составит 2,2%. В общем-то, эта цифра, по-видимому, и взята за основу при составлении этого бюджета текущего года. Если, соответственно, посмотреть на номинальный темп роста ВВП, то оно подразумевает снижение где-то порядка на 5%.
Под реальным ВВП обычно подразумевают объем произведенного в штуках, будь то станки, литры молока или километры линии электропередачи. А номинальный ВВП – это денежная оценка всего произведенного. Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Номинальный ВВП будет сокращаться, это действительно верно, и это связано в первую очередь с пересмотром дефлятора ВВП из-за падения цен на нефть и, как следствие, тоже падения цен в промышленности.
Алексей Павлов полагает, что динамика цен в промышленности будет иной.
Учитывая то, что в бюджете заложена инфляция 13%, это говорит о том, что, значит, правительство ожидается серьезной дефляции в промышленности, по-видимому, более 10%, то есть эта цифра, наверное, взялась исходя из январских данных. Но, на мой взгляд, это, в общем-то, кажется не совсем разумным, поскольку уже в феврале наблюдался некий рост в ценах промышленности, поэтому не исключено, что, в общем-то, окончательная цифра по ВВП, она будет несколько иной.
По сравнению с первым вариантом бюджета России на 2009 год, который давно утвержден парламентом, доходы прогнозируются теперь на 39% меньшими. При этом расходы бюджета, наоборот, предполагается увеличить на 7,4%. Сколь значимо может стать инфляционный эффект пересмотренного бюджета? Он исходит из того, что рост цен в течение года составит 13%. Но если предположить, что темпы инфляции первых двух месяцев сохранятся в течение всего года, общий рост цен составит 30%. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Ну, во-первых, я бы здесь хотел сказать, что у нас в России традиционно инфляция в январе, она ускоряется, поэтому первые два месяца брать и пересчитать на год, это не совсем корректно будет. У нас бы тогда и в прошлом году инфляция 30% получилась, тем не менее, это не так. Вот это первый фактор. Второй фактор, я считаю, что в этом году основное давление инфляционное будет оказывать не бюджетные расходы, а девальвация рубля, поскольку у нас на рынке потребительских товаров по различным позициям достаточно существенно доля импорта, то автоматическое удешевление рубля будет приводить к тому, что стоимость импортных товаров будет расти, и, в общем-то, это не будет препятствовать и отечественным производителям тоже в некотором роде поднимать цены.
Александра Евтифьева.
Эффект на инфляцию будет зависеть в первую очередь от того, как дефицит бюджета будет финансироваться. Сейчас правительство планирует использовать для этого резервный фонд, но, скорее всего, Центральный банк будет просто допечатывать рубли для того, чтобы финансировать бюджет. Скорее всего, это будет инфляционно. Неинфляционно это будет в том случае, если Центральный банк будет второй рукой как бы изымать дополнительные рубли из обращения. То есть это можно делать, продавая облигации Центрального банка, продавая резервы Центрального банка.
Общий объем антикризисных мер, уже заявленных в Европе, составляет 3,3% ВВП всего Евросоюза. В США – 5,6%. В России новый бюджет на текущий год предполагает антикризисные меры государства на 4% ВВП или примерно на 1,6 триллиона рублей. Алексей Павлов.
Традиционно традиционно, скажем, Европа и тот же Европейский Центробанк, они здесь не столь гибкие и, в общем-то, действуют существенно с опозданием. Вот американцы предложили уже 2 пакета антикризисных мер. Сейчас идет речь о том, чтобы выработать 3-й пакет, направленный на поддержку финансовой системы. На мой взгляд, все эти калькуляции и сравнения, они весьма условны. Говорить, если про Россию, то у нас в нашем бюджете на этот год включено в качестве программы помощи антикризисной чуть более там 1,5 триллиона рублей. И можно сказать, что вряд ли государство в этом году потратит на поддержку экономики и банков больше вот этой вот суммы.
Александра Евтифьева полагает, что антикризисных трат может быть и больше.
Тот пакет вот антикризисный порядка 4% ВВП, он на самом деле скрывает то, что при этом пришлось вот этими расходами антикризисными заменить те расходы, которые изначально планировались в бюджете. Произошло просто перераспределение. На самом деле реальный объем антикризисных мер, он гораздо меньше. И это как раз подводит меня к тому, что, скорее всего, правительству придется увеличивать в этом году расходы на поддержку экономики. В первую очередь это, скорее всего, будет связано с поддержкой региональных бюджетов. Минфин оценивает, что региональные бюджеты потеряют порядка 800 миллиардов рублей в этом году, а федеральный бюджет собирается компенсировать только 300 миллиардов.
В целом, в 2009 году из-за сокращения доходов и, наоборот, роста расходов бюджета, его образующийся дефицит прогнозируется пока на уровне 7,4% общего объема российской экономики. На покрытие дефицита бюджета в этом году финансовые власти намерены потратить почти половину нынешних средств резервного фонда.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Чехии, где помимо детских домов, которых насчитывается 155, существуют так называемые детские деревни и специальные программы по распределению детей в семьи. А в прошлом году количество усыновленных детей в одной только Праге составило 72 человека. Некоторые случаи становятся темой для обсуждения во всем обществе, рассказывает Ксения Крендель.
О подвиге этого человека уже не раз писали чешские издания, но сам он по-прежнему считает, что просто не мог поступить иначе. Почти 10 лет назад 19-летний начинающий чешский спортсмен Томаш Словота решил усыновить 2 своих племянников. Несмотря на то, что мальчики приходились ему родственниками, процесс адаптации детей в семью не оказался быстрым и простым. Из-за малой разницы в возрасте усыновить ребята официально так и не получилось, но заменить им отца и мать на практике Словота смог.
Сам якобы сам не имел jednoduché dětství, neměl jsem úplně ideální rodinu.
Семья, в которой вырос я, к сожалению, была далека от идеала. Мне не хватало счастливого детства и любви со стороны родителей. В определенный момент дети моей сестры тоже остались никому не нужными. И я просто не хотел, чтобы они прошли тот же путь, что и я. Сначала в свои 17 лет я забирал Томаша и Мирека на выходные, водил на разные детские праздники. Когда 6-летний и 8-летний ребенок, разочарованный во взрослых, завоевать их доверие не так-то просто. Но у меня получилось. Спустя 2 года я пришел в муниципалитет своего района, в отделение по оказанию помощи детским домам Праги, и спросил, что нужно для усыновления детей. Сотрудники социальной службы решили, что я сумасшедший, и не стали меня слушать. Позже в детский дом, где жили мальчики, поступил документ, запрещающий мне их забирать. Дело в том, что это муниципальное учреждение уже имело дело с моей семьей. И, конечно, там не поверили, что я могу вести нормальный образ жизни, что у меня хватит психологических сил воспитать 2 детей. Тогда реализовать программу семейного воспитания мне помог директор детского дома.
Помогла мне и руководитель детского дома Мартин Миничка.
В Чехии по программе семейного воспитания приемный ребенок живет в семье, но его не усыновляют официально, и в случае каких-либо проблемных ситуаций у него всегда есть возможность вернуться в детский дом. Семья получает ежемесячные дотации до тех пор, пока ребенок не начнет работать. Для того, чтобы добиться своей цели, Томаш прошел психологические тесты, предоставил различные справки и подробную мотивацию своего решения. Процесс растянулся на 2 года, в течение которых государство в данном случае помогло с жильем, продолжает Томаш Словота. Старшему племяннику в мае исполняется 19 лет. Он хочет связать свою жизнь с туризмом. Младший подумывает о юридическом факультете. В общей сложности я занимаюсь их воспитанием уже 8 лет. С самого начала я приобщал их к спорту и хотел показать, насколько интересной может быть их жизнь. Сам я занимаюсь плаванием, бегом и горным велоспортом. Я осуществил свою мечту и стал профессиональным спортсменом примерно 6 лет назад. Тяжелым был только первый год, но со временем домашние обязанности мы научились распределять. Теперь я понимаю, что такое работать мамой. До сих пор я учу их жизни, ведь совсем скоро они будут самостоятельно принимать решения. Сейчас они многого не понимают, но я надеюсь, что когда у них будут свои семьи, они оценят, что я для них сделал. В основном в Чехии дети попадают в приюты из-за тяжелого финансового положения в семье, когда родители не могут решить проблемы с жильем или работой. Алкоголизм – это менее распространенная причина, утверждает специалист по образованию и семейному воспитанию Минобразования Чешской Республики Михаэла Хейна. Работники социальных служб постоянно контролируют неблагополучные семьи. В прошлом году в Праге заявление на усыновление подали 137 человек. К сожалению, это долгий процесс. Всего в детских домах Чехии, а также включая диагностические учреждения и центры по воспитанию, живет 7500 детей. Сегодня, по данным официальной статистики, в Чехии около 40% брошенных детей в конце концов попадают в приемные семьи. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Этот репортаж завершил третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, который проведет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, пожалуйста, о главных темах.
Спасибо, Андрей, за такую возможность. Добрый вечер. На референдуме в Азербайджане сегодня решается вопрос, в том числе о продлении полномочий президента республики. И все уверены, что они будут продлены. На чем основан режим личной власти Ильхама Алиева? Дмитрий Медведев примирил Олега Дерипаску с его кредиторами. До какой меры Кремль готов к защите своих олигархов? Московский городской суд сегодня оставил в силе приговор активисту «Яблоко» Ивану Большакову. Я воспользовался этой возможностью и расспросил Ивана о том, что заставляет молодых россиян участвовать в политике. Вот такие вопросы поставила перед нами среда, 18 марта. И слушателей я жду у радиоприемников или у своих интернет-порталов в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры сегодня Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода». Передача «Время гостей». Ее тема сегодня — неформальная коалиция общественных организаций Петербурга «Ксенофобии.нет» начала кампанию против проявления национализма, нетолерантности и гомофобии. Ведущий программы Виктор Рязунков. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выражая свой гражданский долг, нужно выходить и уже действительно кричать о том, что...
Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ходорковского и Лебедева оставить...
Первая задача – это повышение боеготовности войск. Прежде всего, за счет стратегических...
Мировое сообщество должно выработать новую стратегию управления водными ресурсами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.